Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 8, стихи с 1 по 9. 8 истин о пожертвованиях.
Итак, мы возвращаемся ко второму посланию к Коринфянам. И это послание состоит из трех основных частей. Первую часть мы прошли. Первая часть – это глава 1-7. Она обращена к большей части Коринфской церкви, к той части, которая покаялась в своем восстании против Павла. В этой первой части Павел еще раз отвергает все нападки клеветников, утверждает покаявшееся большинство в том, что оно на правильном пути. Вот такая первая часть. Вторая часть, глава 8 и 9, эта часть посвящена сбору материальных средств для нуждающихся верующих Иерусалима. И вот этот сбор, 8 и 9 глава о нем говорит, и вот этот сбор, возобновление этого сбора должно быть доказательством того, что большая часть Коринфской церкви покаялась в восстании против Павла. Потому что они начали этот сбор, пришли клеветники, и они наговорили на Павла очень много плохого, и церковь остановила этот сбор. Теперь, когда она покаялась, то она должна вернуться к прежним обещаниям и собрать хорошую сумму для нуждающихся верующих Иерусалима. Итак, первая часть обращения к покаявшемуся большинству, глава 1, 7, вторая часть, глава 8, 9, сбор пожертвований для нуждающихся Иерусалима, и третья, заключительная часть второго послания к Коринфянам, глава 10, 13, это уже обращение к непокаявшемуся меньшинству. Достаточно строгое обращение, и здесь Павел говорит, что когда приду, не пощажу. Теперь, когда большая часть церкви покаялась, и вот теперь на основании этого Павел говорит, что все, кто не покаялись, все, кто поддерживает клеветников, все они будут отлучены. Вот такая структура данного послания. И сейчас мы переходим к изучению второй части данного послания. Откройте, пожалуйста, 8 главу. И 8 и 9 главы посвящены теме сбора пожертвований, как мы уже сказали, для нуждающихся христиан Иерусалима. Поэтому, изучая данные главы, мы будем говорить о том, что может помешать нам жертвовать. 8 глава, стих 10-15. Какие условия хорошего сбора? 8 глава, стих 16, 9 глава, стих 5. И какими могут быть плоды жертвенности? 9 глава, стих 6-15. А начнем мы с того, что отметим 8 истин о пожертвованиях в первой половине 8 главы. 8 глава, стихи с 1 по 9. Давайте прочитаем этот отрывок Писания. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверхсил. Я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чем мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам – так изобилуйте и сей добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Мы знаем с вами, друзья, о том, что относительно сбора церковных пожертвований существует очень-очень много заблуждений. Дьявол усердно потрудился над тем, чтобы у истинной церкви было мало финансовых ресурсов. Он желает контролировать все деньги этого мира и направлять их в ложные учения, направлять их на грех, направлять их в индустрию развлечений, которая склоняет людей к греху. Но дьявол не желает, чтобы истинная церковь могла обладать достаточными средствами для своего плодотворного служения по распространению Царства Божьего. И среди заблуждений, которые существуют, мы можем назвать некоторые. Мир как система ценностей противоположное библейской, представляет пожертвование церкви обманом. Обманом, рассчитанным на доверчивых и глупых людей. И надо признать, что недобросовестные служители приложили к этому немало усилий, приложили к этому свою руку. Все это влияет и на христиан, и сбор пожертвований рассматривается некоторыми как нечто неугодное Богу, как хитрость, как какая-то манипуляция одних людей другими. Кто-то воспринимает свое участие в материальном служении церкви просто как неприятную обязанность. Вот, ну не хочется, вот очень не хочется, но приходится давать какие-то деньги, потому что просто неудобно перед другими людьми. Вот такие неправильные взгляды на пожертвования существуют. Некоторые считают, что сбор пожертвований вообще не следует проводить на церковных собраниях, потому что это смущает незрелых верующих и отпугивает неверующих. И есть церкви, которые под этим предлогом вообще никогда не собирают пожертвования на своих служениях. Есть мнение, что пожертвования собираются принудительно. Если мы благовествуем людям, часто нам задают такой вопрос: а сколько вас заставляют отдавать? Часто нам задают, сколько процентов, 10 у вас нужно отдавать или 20? Дело в том, что в некоторых общинах, скажем так, ложных общинах, склонных к законничеству, в частности, у адвентистов седьмого дня, в ложных церквах, там действительно существовала такая практика, особенно в советское время это было очень легко. Как человек должен был принести справку с работы, показать служителям, сколько он получает, и у всех же были оклады. Он приносил там у кого-то 120 рублей, у кого-то 140 рублей, у кого-то 200 рублей, и оттуда автоматически им вычитывали 10% и знали, сколько должен пожертвовать. Если 200 рублей получаешь и 20 рублей не принес, то уже человека начинают обличать, там, призывать к покаянию и так дальше. То есть вот эти все разговоры, они какую-то почву под собой имеют. Есть мнение, что христианам с низким уровнем дохода вообще ничего жертвовать не нужно. Некоторые говорят: ну я и так бедный, ну пусть богатые жертвуют, мне хоть бы самому как-то прожить. Существует и такое заблуждение. Если ошибочных взглядов на церковные пожертвования немало, тогда нам особенно необходимо знать, что говорит Библия по этому вопросу. Если заблуждений много, то нам нужно знать правду, нам нужно знать истину, нам необходимо разбираться, что Библия говорит о церковных пожертвованиях. И поэтому для нас так важно сегодня на основании прочитанных стихов рассмотреть 8 истин о пожертвованиях. 8 истин о пожертвованиях. Первая истина. Пожертвования свидетельствуют о благодати. Стих 1. Или можно сказать иначе. Пожертвования свидетельствуют о том, что мы изменены благодатью, живем благодатью и благодарим за нее Бога. Стих 1. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Македония – это римская провинция в северной части Греции. Здесь находились церкви города Филиппы, Фессалоники и Верии. С экономической точки зрения данная провинция не была отсталой или неразвитой, но римские власти подавляли население очень высокими налогами, поэтому христиане Македонии оказались бедными. Но, несмотря на это, жертвовали очень-очень щедро. Видимо, когда Павел узнал, какие огромные суммы собирают македонские церкви, как они ревностно откликнулись на возникшую нужду верующих Иерусалима, он был приятно удивлен и мог объяснить их жертвенность только одним – реакцией на действие особой Божьей благодати в них. Они так много пожертвовали, при том, что они не такие богатые, что они бедные, что Павел понял лишь одно – это Божья благодать в них работает и побуждает к такой высокой жертвенности. Некоторое время назад, еще прежде основания Коринфской общины, Павел принес Евангелие в Македонию, и Бог явил македонянам великую благодать в том, что спас некоторых из них и основал там церкви через служение Павла. И теперь обращенные, и теперь измененные Богом, понимающие, что сделала для них благодать, и живущие ей христиане Македонии, щедро жертвовали на дело Божие. Но и само желание жертвовать было опять же следствием благодатной, освящающей работы Бога в них. Если мы получаем благодать даром, если мы получаем даром спасение от вечной погибели и все благословения вечной жизни, все получаем даром. Бог не берет с нас плату. Интересно? Даже символическую не берет. И более того, Бог говорит, ничего не надо платить, ничего не нужно делать, спасение даром по благодати. Если вы будете что-то делать для спасения, это неправильно, это невозможно. Если мы получаем все даром, в ответ на это мы, естественно, желаем восхвалять Бога. Мы хотим благодарить Его, что выражается и в жертвенном материальном служении. Но в Коринфской церкви с жертвенностью вот возникла, друзья, проблема. Сначала коринфяне были готовы откликнуться на призыв Павла и организовать хороший сбор для верующих Иерусалима. 1 Коринфянам 16, 1-3. Сначала они были готовы, но затем что-то пошло не так. 2 Коринфянам 8, 10-11. Их желание не реализовалось. Почему? Почему они сначала были готовы, а потом раз и остановились? Видимо, этому кто-то помешал. Кто же этому помешал? Вот кто. Это были лжеапостолы, которые проникли в коринфскую общину, и они осыпали Павла множеством обвинений. И среди них было еще обвинение, что Павел вор и мошенник, что он хочет этот сбор организовать, чтобы присвоить средства себе. Ну, естественно, когда их духовного наставника, их пастыря осыпают такими обвинениями, кто-то в это поверил, кто-то засомневался, и желание жертвовать как-то вот так вот раз и угасло, И то, что они намеревались сделать, помочь Иерусалимской общине собрать хороший сбор, они так и не сделали. Лжеучителя обвиняли Павла в том, что он хочет присвоить деньги себе. 13 глава 2 Коринфянам, стих 16-18. Поэтому не стоит откликаться на его призыв. При этом сами они претендовали на получение материальной поддержки от Коринфян, 11 глава, стих 20. То есть все выглядело просто. Они пришли и прикинули. Так, сейчас соберут и отправят в Иерусалим, поддержат служение Павла. Нет, нет, они Павла оклеветали. Пусть эти средства останутся здесь, и мы их заберем себе. Вот такая простая логика. Вот такая простая логика этих обманщиков. Теперь же, когда большая часть церкви покаялась в своем восстании против Павла, и когда большая часть церкви отвергла клеветников с их наговорами, апостол вновь возвращается к теме пожертвований. И начинает он с того, что приводит в пример македонские церкви. То есть коринфянам он приводит в пример церкви Македонии. Тем, кто жил на юге Греции, он приводит в пример верующих, которые жили на севере Греции. И Павел приводит их в пример, как людей очень жертвенных. И он уведомляет коринфян о том, как Божья благодать побудила македонян совершать жертвенное служение, собрать очень хорошую сумму для нуждающихся Иерусалима, потому что они были движимы Божьей благодатью. Жертвенные христиане – это люди, благодарные Богу. Благодарные Богу за благодать, которой они спасены и которая обильно действует в их жизни. Жертвенные люди, они понимают, что для них сделал Бог, и что для них продолжает Бог делать, как Он открыл им истину, как Он питает их истиной. И поэтому в ответ на это они с радостью, руководствуясь любовью, а не рамками каких-то правил или законов, желают отдавать на дело Господне. Давайте проверим себя, зададим себе простые вопросы. Достаточно ли мы благодарны Богу для того, чтобы щедро жертвовать? Спросите себя, не противлюсь ли я благодати, побуждающей меня к высокой степени самоотдачи в материальном служении? Обратите внимание, жертвенность македонян Павел объясняет не чувством долга, не строгим следованием каким-то заповедям, тем более заповедям закона, закона Моисея, а он объясняет именно действием благодати. Законничество, утверждаемое лжеапостолами в Коринфе, это не путь к особой жертвенности. Понимание благодати – вот хороший путь. И практика говорит вот о чем, друзья. Церкви, которые здраво наставлены в доктринах благодати, церкви, где пастыри посвященно трудятся, где объясняют, что Бог сделал для нас во Христе, где объясняют, кем Бог нас сделал во Христе. Эти церкви, как правило, более жертвенные, чем церкви, которые определяют какой-то процент, вы должны пожертвовать 10%, 15% или 20%. Я иногда с такими пастырями беседую и говорю им: друзья, вот вы радуетесь, что у вас церковь жертвует десятину. Вы даже не знаете, сколько будет ваша церковь жертвовать, если вы объясните ей доктрины благодати, и она будет жертвовать без этих рамок закона, и будет жертвовать, руководствуясь благодатью, любовью к Богу и друг к другу. Поэтому законничество не улучшает сбор пожертвований. Благодать ведет к невероятной щедрости, к невероятной самоотдаче. Во-первых, пожертвования свидетельствуют о благодати, которая действует в жизни верующих, в жизни церкви. Вторая истина о пожертвованиях. Пожертвования ободряют в испытаниях, стих 2. Ибо они среди великого испытания, скорбями, преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточствует в богатстве их радушия. Это замечательные слова. И здесь речь идет о том, что испытания, переживаемые христианами Македонии, были очень значимы. Они переживали большие испытания. Это скорбь, это нищета. В каких скорбях идет речь? Ибо они среди великого испытания скорбями. Полис великий, то есть многочисленный, большой. Декеме испытание. Это речь идет о проверке металла на подлинность, о доказательстве подлинности чего-либо. Флипсис скорбь, то есть притеснение, огорчение, давление, мучение. Известно, что церкви Македонии столкнулись с гонениями, что отмечено даже в первых главах послание этим церквам, например, Филиппийцам 1:27-28. «И не страшась ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». И 1 Фессалоникийцам 1:6. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Святого Духа». Получается, что македоняне переживали гонения, и при этом они преизобилуют радостью. Пресея, то есть изобилие, это избыток, это чрезмерность, это излишек. Такая радость была связана с пониманием явленной им благодати и выразилась в жертвенном даянии. Помимо гонений, христиане Македонии сталкивались еще и с материальными нуждами, что подчеркивает словами «глубокая нищета» и «глубокая катабафос» имеется в виду «дошедшая до глубины, до предела, до дна, птахея». Нищета – это крайняя нищета, это бедность, когда человек даже вынужден просить подаяния. Вот в таком состоянии они находились. Гонения, налоговое бремя римских властей, высокие цены на продукты, питание и на аренду жилья в городах – все это довело христиан Македонии до крайней бедности. Сегодня, я думаю, в нашем обществе таких бедных христиан не встретить, каковыми были христиане Македонии. И несмотря на это, они жертвовали в этих трудных обстоятельствах, в гонениях, в материальных нуждах, и ободрялись, и были радостными, и получали в этом преизобильную радость. Из этого нам ясно, что не только богатые, но и бедные христиане могут очень щедро жертвовать на дело Божие. Но, к сожалению, бедные иногда склонны к жадности, и они поэтому склонны терять радость в Боге, и они склонны влачить жалкую жизнь, ропща, ворча и не имея внутреннего довольства. И самые унывающие и самые депрессивные люди – это люди, которые никому не служат. Люди, которые служат, которые отдают себя, которые щедро жертвуют – это люди радостные. Если вы пообщаетесь с разными христианами и спросите, когда они испытывали очень большую радость в своей жизни, то многие скажут: я испытывал большую радость, когда кому-то как-то служил, я испытывал большую радость, когда много пожертвовал, вот я когда пожертвовал такую-то сумму, когда я вот приложил такую сумму для славы Божьей, у меня была такая радость, у меня было такое ободрение, у меня было такое довольство во Христе. Друзья, лучшее утешение в скорбях, лучшее ободрение в испытаниях – это искренняя жертвенность. Причем невысокие доходы не могут быть оправданием недостаточного участия в материальном служении. Христиане Македонии своим примером разоблачают подобное самооправдание. То есть всем нам, и коринфянам в том числе, должно быть очень стыдно перед христианами Македонии, если мы жертвуем недостаточно и говорим, что ну, мы бедные такие, несчастные, вот у нас не получается. Христиане Македонии, они такую высокую планку задали, они высокий пример показали коринфской общине, которая находилась в гораздо лучшем положении. И христиане Македонии показали, что вот эта жертвенность в трудных обстоятельствах ободряла их, и они в этой жертвенности преизобилуют радостью. Хотите радость? Жертвенно служите Господу во всех сферах, в том числе и в материальном служении, и несмотря на все скорби, вы будете иметь удовлетворение в Боге. Во-вторых, пожертвования ободряют в испытаниях. Третья истина о пожертвованиях. Пожертвования научают давать, стих 3. Ибо они доброохотны по силам их сверхсил, я свидетель. Из предыдущих слов Павла становится ясно, что понимание благодати побуждало верующих жертвовать, и что пожертвования ободряют их в испытаниях. И теперь возникает вопрос, а сколько необходимо жертвовать? Ну да, я хочу, чтобы благодать действовала через меня, я хочу явить эту благодать, я хочу явить делом действия Божьей благодати во мне, я хочу иметь эту радость, как у македонян, а сколько мне нужно жертвовать, чтобы у меня была такая радость? Какими критериями следует руководствоваться, чтобы определить размер своих пожертвований? И здесь пример христиан Македонии научает коринфян и всех нас следующим трем моментам. Первый момент. Пожертвования македонян научают давать доброохотно. Греческое слово, переведенное как «доброохотно», означает «избранный самостоятельно, добровольно, по собственной инициативе, без принуждения». Бог не хочет, чтобы кто-либо из верующих жертвовал под давлением. Бог не хочет, чтобы человека заставляли жертвовать вопреки его воле. Нам будет неприятно получить подарок, например, на юбилей, который люди сделали не от чистого сердца, а под давлением коллектива. Знаете, как раньше было? Так, все сдаем по 3 рубля, у директора день рождения. Ну, кто-то дает, кто-то, ну, все сдают. Вот. И директор, когда получит такой подарок, я не думаю, что он будет рад. И также мы должны понимать, что Богу неприятно, когда кто-то жертвует недоброохотно, когда кто-то жертвует под давлением. Такие пожертвования Господа не радуют, если человека силой или угрозами побуждают совершать материальное служение. Первый момент – пожертвования македонян научают давать доброохотно. Второй момент – пожертвования македонян научают давать по силам. То есть речь идет о даянии, соответствующим возможностям верующего. То есть это даяние рассудительное, это даяние без глупостей. Бог не хочет, чтобы кто-либо из верующих пожертвовал все свои деньги и оставил семью без средств существования. Нам не нужна такая ситуация, когда приходит жена и говорит, как нам жить целый месяц, я не знаю. Денег больше нет дома. А где деньги? Муж все пожертвовал в прошлое воскресенье. Но это значит, он пожертвовал не по силам. Это он неразумно, нерассудительно. Богу такие пожертвования не угодны. Бог не хочет, чтобы христиане отказались отдавать свои долги, объясняя это тем, что они пожертвовали все средства в церковь. К вам приходит сосед, которому вы должны, и он спрашивает, ну когда ты вернешь долг? Он говорит, я тебе долг возвращать не собираюсь, я все Богу отдал, поэтому Бог разберется. Так нельзя действовать. Сначала платим по счетам, сначала отдаем долги. Ну понятно, что в банке вас вообще не поймут с такой логикой. И по счетам, если вы не будете платить, вас тоже не поймут. Поэтому сначала платим по счетам, обеспечиваем семью всем необходимой пищей и лекарствами, а затем определяем размер даяния. То есть мы должны жертвовать доброохотно, это да, доброохотно, от сердца, никто нас не заставляет. Но нас учат жертвовать. В церкви надо учить жертвовать, но не заставлять, не требовать какую-то определенную сумму. Мы жертвуем доброохотно, мы жертвуем по силам, без глупостей. И третий момент. Мы жертвуем сверхсил. Македоняне научают нас давать сверхсил. С одной стороны, жертва христиан Македонии была рассудительной, а с другой стороны, она была, знаете какой? Она была удивительной. рассудительной и удивительной одновременно. С одной стороны, они давали без глупостей, без рассудства, а с другой стороны, не без подвига. Жертвовать сверх сил – это то, что делать трудно, а не легко. Это такое даяние, которое требует от нас усилий. Это такое даяние, которое требует от нас ограничений, какой-то самодисциплины, отказа от чего-то, добровольного отказа от чего-либо. И здесь, конечно, друзья, мы вправе ограничивать только самих себя. Мы не можем ограничивать наших близких, если они сами не проявляют подобной инициативы. Хотя в греческом тексте порядок слов несколько другой, там «по силам», «сверх сил» и «доброохотно», мы рассмотрели их в том порядке, в котором они представлены в нашем тексте. Я думаю, на понимание сути это не влияет. Итак, размер нашего даяния должен быть таким, вот если мы хотим вот так вот, чтобы благодать была проявлена в наших пожертвованиях, чтобы мы откликнулись на Божью благодать, которая работает в нас, если мы хотим иметь радость, жертвуя средства, преизобиловать радостью, как македоняне, то в этом случае размер пожертвований должен быть таким, чтобы, с одной стороны, не было никакого принуждения, чтобы оно совершалось по силам, рассудительно, и в то же самое время требовало немалой самоотдачи. Однажды один человек преподнес мне хороший урок даяния. Он подошел ко мне и сказал: «Можно вас отблагодарить за ваше служение?» И дал небольшой конвертик. Ну, я взял это, нормально, так учит Писание, здесь ничего плохого нет. Поощряя друг друга к любви и добрым делам, да, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Когда же я пришел домой и открыл этот конверт, я был очень удивлен, потому что обнаружил там очень большую сумму денег, очень большую. И еще больше я удивлен, я чуть буквально не расплакался, когда я узнал, что человек, который пожертвовал, когда я увидел его автомобиль, у него автомобиль был такой, что за эту сумму, он нуждался в ремонте, и за эту сумму можно было этот автомобиль поменять или отремонтировать. Когда я узнал, что у него жилье не такое хорошее, и за эту сумму можно было и жилье отремонтировать. Это пример даяния сверхсил, который я никогда не забуду. Пожертвования христиан, подобных македонянам, научают нас давать доброохотно, по силам и даже сверх сил. Четвертая истина о пожертвованиях. Пожертвования являются привилегией. Стих 4. Пожертвования являются привилегией. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святых. Они просили, они настаивали. Греческое слово «деомой» означает просить, молить, умолять. Вместе с фразой, переведенной как «весьма убедительно», данное слово говорит о настойчивой мольбе. Ну, понимаете, какая была ситуация? Павел знал, что у христиан Македонии средств мало. Он видел, что они в крайней нищете находятся. И поэтому я не думаю, что он очень сильно их призывал. Вот Коринфян, если вы почитаете, он достаточно настойчиво призывает, он прям, ну, в хорошем смысле поддавливает на них. Он говорит: вы должны, если вы покаялись, вы должны вернуться к этому сбору в знак покаяния, вернуться и собрать эти средства для нуждающихся Иерусалима. Он приводит пример македонян, дальше он Христа приводит пример. Он много их учит, побуждает, жертвуйте, жертвуйте, потому что они могли пожертвовать. Но в ситуации с македонянами все было несколько иначе. Он понимал, что они и под бременем гонений, они и в материальной нужде, наверное, может, лучше и не надо им в этом сборе участвовать. Если уж и хотят поучаствовать, ну, как-то осторожно. А они нет. Они собрали крупную сумму и говорят: возьми, Павел. Павел говорит: да я не могу такую большую сумму от вас взять. Да я ж вижу, как вы сами живете, какая у вас нужда. Вот примерно такая картина здесь вырисовывается. И они настояли, и все-таки они настойчиво сказали: возьми эту сумму от наших церквей, потому что они понимали, что это привилегия для них поучаствовать в Божьем деле. Они самым настойчивым образом просили принять дар и участие в служении святых. Они хотели помочь христианам Иерусалима. А почему христиане Иерусалима оказались в нужде? Почему там вообще такая проблема возникла материальная? С одной стороны, в городе существовало тяжелое экономическое положение из-за непомерно высоких налогов, установленных римскими властями. Есть историческая информация, что там голод был в Иудее. С другой стороны, верующих гнали, лишали наследства, увольняли с работы, платили мало или вовсе лишали даже обещанного заработка. Также Иерусалимская церковь, она оказалась в уникальном положении. Вы должны это понять. Вот почему там все продавали, несли к ногам апостола. Вы понимаете, почему там такая была жизнь, похожая в какой-то мере на коммунную жизнь? Ну, конечно, коммунизма там никакого не было. Почему там вот такая была жизнь? Я хочу вам объяснить. Вот представьте себе, наша планета, и на этой планете нет ни одной церкви вообще. Христианства нет. Учения Христа нет. И вдруг в одном городе, в Иерусалиме, появляется первая церковь. Приходят эти паломники, в день Пятидесятницы они обращаются. И что им делать? Вот они обратились. Они не наставлены в истине. Они не могут пойти вернуться к себе домой, присоединиться к какой-то церкви, чтобы их дальше там учили. Так они сделать не могут, потому что другой церкви нет. Есть только одна церковь на земле, и апостолы только в этой церкви. Поэтому они остаются в Иерусалиме и продолжают в нем жить, чтобы учиться у апостолов. А как жить? Жить трудно, денег не хватает, жилья не хватает, и поэтому нужны щедрые пожертвования, и люди продают имение, приносят к ногам апостолов, и вот на эти средства они живут, знаете, как такая большая у них бесконечная конференция проходит. Они постоянно учатся, назидаются, они там питаются, потом они должны разойтись и понести это учение, но хотя бы несколько лет они должны научиться. И вот такие процессы там происходят, тут плюс еще трудные обстоятельства, и Иерусалимская церковь оказывается вот по этой причине в такой большой нужде. Ей нужно помочь, как мировому центру христианства, ее нужно поддержать. И также Павел еще хотел поучаствовать в этом сборе, о чем мы еще с вами будем говорить, и помочь этой церкви, чтобы люди, обращенные из язычников, не вызывали у них сомнения, потому что иудеи некоторые думали, что человек не может сразу, язычник не может сразу стать христианином. Он должен сначала к иудаизму присоединиться, стать прозелитом, там, понимаете, да? А потом только как в церковь. Сначала язычник в иудаизм, потом в церковь. А Павел идет в языческий мир, основывает церковь, и сразу из язычества в церковь, язычество в церковь. И у некоторых в Иерусалиме это вызывало сомнения и споры, а правильно ли он Евангелие вообще проповедует? Может, какое-то искаженное Евангелие проповедует. Сам он человек очень сомнительный, с апостолами не ходил, говорит, что обратился на дороге в Дамаск. А кто может это подтвердить? В общем, служение Павла вызывало сомнения. И поэтому Павел хочет сделать этот большой сбор среди языческих народов, собрать большую сумму и принести в Иерусалим, где есть нужда, чтобы сблизить два крыла христианской церкви. Иудейскую, иудейское крыло и языческое, чтобы доказать, что там у вас есть братья и сестры во Христе, которые измененные моей проповедью, значит, моя проповедь настоящая. Они вам жертвуют средства, значит, они христиане настоящие. А раз они христиане настоящие, значит, и проповедь моя настоящая. То есть это был вопрос как бы вот таких масштабов, такой значимости. И поэтому Павел участвует в этом сборе и поэтому он затевает все это мероприятие. И поэтому, конечно, Павел радуется, восхищается и удивляется жертвенностью македонян, которые сами и под гонениями, и нищие. И с них, ну, наверное, много и не спросишь. Лучше с коринфян побольше спросить. А они не могут пожертвовать. Им лжеапостолы на Павла наклеветали. У них деньги есть, так лжеапостолы наклеветали. У этих денег нет. Но они лжеапостолам не верят. И они собрали такую сумму, что этой суммой можно пристыдить коринфян. Вот какая здесь картина, возлюбленные. Потому что македоняне понимали, что пожертвовать, отдать на дело Божие – это великая привилегия, это большая для них радость, это большая для них честь. Возможность жертвовать для Господа, возможность участвовать в сборе средств для святых, для служителей, для нуждающихся – это особая привилегия для нас. У вас сегодня есть возможность жертвовать. Но вы знаете, однажды ее не будет. Однажды ее не будет. Может что-то случиться в вашей жизни. Может война, может голод, может жизнь закончится. Это короткий срок, пока вы выступаете, пока вы действующий духовный спортсмен. Век наш короткий. Лет человеку 70, при большей крепости 80. Давайте дорожить вот этой привилегией, вот этим коротким временем, которое у нас есть, и в которое мы можем послужить Господу, в том числе участвуя и в материальном служении. Мы должны понимать, что не мы удостаиваем Бога чести своими приношениями, а Бог удостаивает нас чести, побуждая через Писание и позволяя жертвовать на Его дело. Пожертвование в церкви – это не бремя, это не неприятная обязанность, а прекрасная привилегия. Пятая истина о пожертвованиях. Пожертвования открывают послушание. Стих 5-6. И не только то, чего мы надеялись, но отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. Христиане Македонии стали участвовать в скорбях для святых Иерусалима гораздо охотней и жертвенней, чем Павел и его сотрудники надеялись, то есть могли предположить. Они отдали самих себя, во-первых, Господу. То есть на первом месте у них стояло послушание Господу. Они жертвовали, потому что они посвятили себя Господу. И во-вторых, не только Господу, потом и нам, говорит Павел, по воле Божьей. То есть посвятив себя Христу, македоняне теперь отдали себя в распоряжении Павла и его сотрудников. Они предоставили апостолу право руководить собой от имени Господа. Они как бы просили его: скажи нам, как эффективней расходовать свои средства? Скажи, как нам эффективней послужить своими средствами ради Бога? Скажи нам, как его представитель. И Павел понимал, что существует глобальная проблема, что есть разобщение между двумя ветвями христианской церкви, скажем так, двумя крыльями христианской церкви. И вот именно в эту глобальную нужду он их направил, потому что сами люди, как правило, они не могут так глобально мыслить, поэтому им нужны служители, такие как Павел, которые их направят на решение глобальных, значимых вопросов с точки зрения созидания церкви. И вот в связи со столь великим послушанием македонских церквей, которые говорили: «Павел, направь нас, как его представитель, мы посвятили себя Господу, тебе и твоим сотрудникам по воле Божьей». В связи с этим великим послушанием македонских церквей Павел объясняет коринфянам, почему просил их продолжить приостановленный ранее сбор. То есть год назад Тит уже призвал коринфян собрать средства для верующих Иерусалима, но, как мы уже сказали, клевета лжеапостолов помешала этому. Теперь, когда Тит принес обличительное скорбное письмо, которое привело к покаянию коринфян, отложенный сбор необходимо было возобновить. Жертвенность македонян – свидетельство признания Павла истинным апостолом Христа и послушания ему. Готовность коринфян возобновить свой сбор под руководством Тита, направленного Павлом, также свидетельствовала о покаянии в восстании против апостола и готовности быть послушными ему. В общем, друзья, когда верующие охотно участвуют в материальном служении церкви, этим они свидетельствуют о своей посвященности Христу и послушании его служителям. То есть вы знаете, что, участвуя в материальном служении, мы демонстрируем послушание служителям церкви, а не участвуя, мы демонстрируем непослушание. Вот почему люди, которые становятся на бунт против руководства церкви, которые идут путем Корея, они, как правило, говорят: жертвовать не надо, и даже других верующих призывают не жертвовать в церковную кассу. Видите, как это взаимосвязано? Если мы любим служителей, уважаем их, доверяем им, если мы послушны, то мы охотно жертвуем на дело Божие, потому что мы знаем, что они представители Бога, и они распорядятся этими средствами самым лучшим образом. Если мы не любим служителей, если мы не доверяем их, мы считаем, что жертвовать не нужно, потому что они плохо распорядятся нашими средствами, и доверять их им мы не станем. Вот о чем здесь говорит Слово Божие. Церковь, послушная своим пресвитерам на основании Писания, становится еще более отзывчивой на призывы к даянию. Можно много говорить о любви к церкви, можно много говорить о доверии и послушании своим духовным наставникам, но именно отношение церкви к материальному служению открывает реальную картину. Поэтому Жертвенность церкви показывает уровень доверия ее руководству и открывает, насколько она послушна пресвитерам, которые имеют право проявлять свою власть от Бога только в рамках Писания. Вне рамок Писания у служителей нет никакой власти. Обратите внимание, когда я говорю о власти пресвитеров, я всегда это подчеркиваю. Это очень важно подчеркивать, чтобы никто не думал, что пресвитеры могут проявлять свою власть как-то вне рамок Писания. Шестая истина о пожертвованиях. Пожертвования связаны с добродетелями. Стих 7. «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелю». Павел говорит коринфянам так, чтобы мотивировать их духовно возрастать еще динамичнее. Вы уже всем изобилуете верою, имеется в виду доверие Богу, и словом, то есть это истина, это учение, и познанием, это умение применять истину на практике, умение применять на практике истинное учение, и всяким усердием, то есть это рвение, ревность, и любовью вашу к нам, то есть коринфяне доказали свою любовь к Павлу, когда покаялись в восстании против него и отлучили зачинщиков этого восстания. Перечислив данные духовные добродетели, вера, слово, познание, усердие, любовь, Павел предлагает добавить еще одну добродетель. Сбор средств для Иерусалимской церкви. Так изобилуйте и сею добродетелью. Или говоря иначе, у вас достаточно духовных добродетелей, так проявите жертвенность соответственно им. Друзья, пожертвования связаны с уровнем нашей духовной зрелости, с уровнем нашего духовного развития. Действительно зрелые христиане жертвенны, незрелые христиане не жертвенны. Вы знаете, что мы склонны себя обманывать. Мы склонны себя видеть лучше, чем мы есть. Мы склонны считать себя более духовно зрелыми, чем других людей. Давайте проверим, насколько мы жертвенны в материальном служении. Это не абсолютный критерий, но это один из критериев. Это не абсолютная добродетель, но это одна из добродетелей. Если мы духовно зрелые, если мы изобилуем добродетелями, то тогда мы будем жертвенными. Мы не должны думать, что наше духовное состояние – это одно, а наше материальное служение – это совсем другое. Нет, нет, нет. Итак, все очень просто. Есть духовные добродетели, есть жертвенное материальное служение. Нет духовной зрелости, нет духовных добродетелей, нет жертвенного материального служения. Седьмая истина о пожертвованиях. Пожертвования доказывают любовь. Стих 8. «Говорю это не в виде повеления, но усердием испытываю искренность и вашей любви». Словами «говорю это не в виде повеления» Павел еще раз подчеркивает, что пожертвования совершаются добровольно. Они не совершаются как-то иначе. Апостол не приказывает коринфянам, не определяет, какую сумму необходимо им собрать. Он применяет не принцип закона, а принцип любви. Он говорит, но усердием, имеется в виду христиане Македонии и другие верующие, испытываю подлинность и вашей любви. То есть я посмотрю, сколько вы пожертвуете в сравнении с христианами Македонии и проверю, насколько вы любите. Вот они говорят, что любят, и они сколько же. Павел не суммы сравнивает, потому что экономическое положение немножко отличается. Да? Павел просто сравнивает степень жертвенности. И чем выше степень жертвенности, чем выше степень самоотдачи, тем выше степень любви. Пожертвования доказывают любовь. И истинная любовь, она, конечно же, не может быть не жертвенной в материальном служении. Неправильно говорить, например, о любви к пастырям, если церковь платит им мизерную материальную поддержку. Неправильно говорить о любви к ближнему, который находится в крайней нужде, и иметь возможность ему помочь и полностью это игнорировать. Неправильно говорить о любви к церкви и не участвовать посвященно в материальном служении. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия». 1 Иоанна 3:17. Вы знаете, чувственные люди, такие мечтатели духовные, они любят о любви рассуждать с придыханием. А Павел говорит очень конкретно, так как бы, знаете, их сводит их с полетов в облаках на реальную грешную землю. И он говорит им, ну, любовь, она проверяется вот в жертвенности. Вот вы как жертвуете, вот так и любите. Вот так вот все просто. Пожертвования доказывают любовь. И последняя, восьмая истина о пожертвованиях. Пожертвования уподобляют Христу. Стих 9. Это очень важный здесь момент. То есть до этого Павел побуждал коринфян жертвовать примером македонян. И в заключении он приводит пример самого Господа Иисуса Христа. Он говорит, что пожертвования уподобляют Христу, стих 9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Что означают эти слова? «Он, будучи богат» – это свидетельство о вечной природе Сына Божьего. Это свидетельство о Его существовании до воплощения. То есть, являясь Богом, равным Отцу, Он обладал и соответствующей славой, и соответствующей властью, и всеми богатствами мироздания. Христос, будучи богат, как Бог, который имеет славу, власть и правит всем миром, и все, что есть во Вселенной, в общем-то, принадлежит Ему. Так вот, Он, будучи богат, Павел приводит Христа в пример, обнищал ради вас. О чем говорят эти слова? Обнищал ради вас. Некоторые говорят о том, что Иисус был нищим. Это неправильно. Иисус нищим никогда не был. Эти слова говорят о воплощении Христа. Иисус не прожил на земле в нищете. Нет, нет, нет. Сразу после рождения Его семья получила очень дорогостоящие дары. Золото, ладан и смирну. Понимаете, уже Его жизнь началась не с нищеты, а родился Он не в гостинице. Не потому, что не было денег у родителей снять гостиницу, просто не было свободных мест. Иисус не был нищим. Профессия плотника не подразумевала нищенское существование. Да, у него не было дома во время служения, но он был ему и не нужен. Во время служения Иисус и ученики жили на пожертвования благодарных им людей. И я думаю, что пожертвования были обильные. Представь, Иисус исцеляет десятки, сотни людей, которые идут со всего Израиля. И в конце концов, он практически всех больных исцелил в этом регионе. Вот представьте, сколько люди жертвовали благодаря за такие труды. Я думаю, нужд у них материальных не было. И Писание нигде не говорит, что ученики были голодные, что у них не было средств. Там было достаточно средств. И Иуда воровал, ему хватало. И нищим давали, оставалось. И хватало и для Христа, и апостолов. Я думаю, что это были щедрые, щедрые пожертвования. То Иисус не был нищим. Поэтому слова «Он, будучи богат, обнищал ради нас» – это не контраст между славой небес и земной нищетой, а это контраст между славой небес и земной жизнью Христа. В сравнении с вечным существованием Сына Божьего, Его воплощение и жизнь на грешной земле среди грешных людей, которая закончилась отвержением и позорной крестной смертью, вот эта жизнь на земле среди грешных людей, крест и смерть на кресте, это пребывание в крайней нищете в сравнении со славой небес. В общем, Господь шагнул от богатства небесной славы к нищете земного уничижения. Зачем? «Дабы вы обогатились Его нищетой». То есть получили спасение и получили все богатства вечной жизни со Христом и стали сонаследниками Сына Божьего. И вас ждала слава небес, восхищение Церкви, и вас ждала небесная награда, и тысячелетнее царство, и новое небо, и новая земля, и прекрасный небесный город Иерусалим. Вы знаете о данных дарах Христа уже сегодня, потому что в нем вы обогатились всяким словом и всяким познанием, как сказано в 1 Коринфянам 1:5. В общем, когда мы щедро жертвуем на дело Божие, мы уподобляемся Христу, мы следуем примеру Христа, который пожертвовал всем ради того, чтобы обогатить нас. Если мы проявляем жадность, не хотим посвященно служить Господу своими деньгами, домами и жизнями, нам необходимо задать себе следующие вопросы. Как я могу жалеть свои гроши ради того, кто оставил сокровище небес, чтобы меня спасти? Как я могу отказываться служить своим имением, например, не стремиться предоставлять жилье для библейского ученичества, приезжих христиан, если есть такая возможность? Как я могу отказываться служить своим имением ради того, кто оставил небесные чертоги, чтобы спасти меня? Как я могу жалеть свою жизнь ради того, кто умер за меня? И пример Христа побуждает жертвовать с максимальной самоотдачей, чтобы еще больше уподобляться Ему. Жертвуйте, свидетельствуя о Божьей благодати, изменившей вас. Жертвуйте, чтобы получать радость общения, ободрение в испытаниях. Жертвуйте доброохотно, по силам и сверх сил, давая так, как жертвовали македоняне. Жертвуйте, понимая, что это привилегия для вас, большая привилегия, большая честь. Жертвуйте, показывая свою посвященность Христу, а также доверие и послушание служителям, поставленным им. Жертвуйте, соответственно, дарованным вам духовным добродетелям, уровнем доверия Бога, пониманием и применением истины, усердием и любовью к святости. Жертвуйте, доказывая этим подлинность своей любви к Церкви. Жертвуйте, уподобляясь оставившему все Христу, становясь более и более похожими на Него. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!